«Вставай, лейтенант! Пойдем по холодку!» Стоя надо мной, горланил мастер Тримлер. Холодка, конечно, и в помине не было. Прохладная ночь сразу же сменилась горячим днем, оставив утренние свежести считанные мгновения. Едва рота построилась, проводник снова завопил, на этот раз «Карачин!» и бросился за ближайший бархан. На горизонте взметнулось и стало стремительно приближаться облако песка. «Тревога!» — выкрикнул я. Рассыпавшись цепью и, по возможности, скрывшись за барханами, солдаты принялись заряжать арбалеты. Вскоре в облаке стали угадываться силуэты всадников. Над пустыней разносились громкие воинственные выкрики. Ближе, ближе, десятков пять, а то и шесть, не меньше. Бородатые люди в черных одеждах. Одни из них размахивали кривыми саблями, другие вскинули арбалеты. «Щиты!» — выкрикнул Зарая, и я едва успел загородиться, как в щит ударил арбалетный болт, едва не пробив его насквозь. Позади меня со стоном упал солдат, обеими руками зажимая сквозную рану на бедре, из которой фонтаном била кровь. Щелкнули арбалеты ястребов. Несколько всадников упали на песок. Молодой разбойник, из глаза которого торчал болт, раскинув руки, повис на стремени головой вниз. Испуганный конь помчался вперед, таща за собой мертвого седока. Болты поразили не только людей, но и скакунов. Один раненый издал вопль полной муки, понесся куда-то, не реагируя на крики хозяина. Другой, словно споткнувшись, тяжело рухнул и забился в предсмертной агонии, придавив ногу всадника. Карачин с визгом пролетели мимо нас, размахивая кривыми саблями, и я успел заметить, как отрубленная голова одного из солдат покатилась по песку, оставляя на нем кровавые брызги. Проскакав с четверть фихта, разбойники остановились, развернули коней и ринулись обратно. Солдаты перезарядили арбалеты. «Что делать будем?» — выкрикнул Дриан. Времени, как, впрочем, и всегда не оставалось, нужно было срочно что-то предпринимать. Огненный шар? В такой каше велика вероятность поразить своего, тем более что всадники чрезвычайно подвижны. Железный кулак? Хорош для боя с сильным, но одним противником, а не с целым конным отрядом. Требовалось что-то, чтобы ударить сразу по нескольким всадникам или хотя бы остановить их. «Где ты, бродяга, когда твоя помощь так нужна мне?» Вокруг летел песок. «Песок?» Я принялся за плетение, бросив Дриану. «Помогай!» «Скорее, скорее, только бы ничего не перепутать. Рисунок — обращение к земле. Я надеялся, сквозь песок она откликнется на мой призыв. Есть!» Я припал к источнику, одновременно ощущая поддержку Дриана. «Еще немного — вплести аниму чары. Сейчас, ребята, только произнести активирующее заклинание!» Между тем разбойники метались от воина к воину, и, несмотря на стойкое сопротивление ястребов, наносили нам непоправимый урон. Погиб Кар. Удар сабли сверху наискось развалил его тело почти пополам. Хамар, непонятным образом вцепившийся в стремя, повис на лошади, ловко вскочил, уселся верхом позади седока и полоснул его ножом по горлу. Конь пронесся мимо меня, обдав фонтаном взметнувшегося из-под копыт песка, и я потерял капрала из виду. Заметил только, что вслед за ним устремились двое всадников. Флинал, присев за трупом коня, с непередаваемым спокойствием выпускал болт за болтом, каждый раз поражая, если не человека, то лошадь. Мастер Тримлер, не без своеобразного изящества управляясь топором, разделался с одним карачин, но на него тут же набросился другой. Разница в росте ничуть не мешала гному, напротив, он как-то умел ее обернуть в свою пользу. Доб, то ли уронив, то ли отшвырнув щит, орудовал мечом и дагой одновременно. Где-то слышался смех Ома. Сумасшедший. Пешим против всадников сражаться трудно. Значит, для начала следовало избавиться от лошадей. Прости меня, Эгония. Готовое активированное заклятие горячей волной пронеслось по песку. Он вздыбился, затем на его поверхности закружились крошечные смерчи, устремились к ногам коней. Образовавшиеся вскоре на их месте глубокие воронки, огибая людей, мчались за несчастными животными и засасывали их по самое брюхо в песок. Достаточно. Им было не выбраться, а у ребят появилось преимущество. Изрыгая проклятие, карачин спешивались и вступали в схватку. Здесь уже ястребам не было равных. Один из разбойников, указывая на меня, что-то громко выкрикнул. Тут же другой, хищно оскалившись, ринулся ко мне. Времени на плетение заклятия не было, и я выхватил меч. «Не подведи, честный!» Обессиленный Дриан, не обращая внимания на бегущего прямо к нам карачин, уселся у моих ног. «Рано расслабился!» — проорал я. Смуглый бородач занес саблю над моей головой. Меч как будто услышал безмолвный призыв. Я ощутил, как рука наливается силой. Клинки скрестились, издав скрежет. Навалившись, я сумел пригнуть саблю разбойника к земле. Он вывернулся, упал и, перекатившись по песку, вскочил на ноги. Щит, брошенный мной во время плетения заклятия, валялся в нескольких шагах. Пришлось обходиться без него. Мы закружились, как два озлобленных пса, выбирающих на шее противника слабое местечко, в которое можно вонзить зубы. Откуда-то я понял, что сейчас делает разбойник. Успел перехватить его молниеносное движение, увернуться, шагнув в сторону и атаковать. Пауроневый браслет отозвался новым приливом силы. Но карачин, расхохотавшись, еще один смешливый выискался, легко ушел от атаки, отскочил и снова заплясал вокруг. «Рик, держи!» Около левой руки в воздухе повис щит. «Молодец, Дриан. Только что ж разбойника-то не грохнул? Лучше было бы...» Однако и эта помощь не была лишней. Я успел принять на щит мощный удар и, моментально вспомнив уроки Доба, ударил мечом снизу вверх, целя во внутреннюю часть бедра противника. Возможно, это было работой амулета или действием честного, а может, мне просто повезло, но разбойник с криком боли рухнул на колени, заливая кровью раскаленный песок. Я выбил саблю из его руки, ударил сверху наискось, перерубая шею. Между тем бой только набирал силу. Я обернулся, решая, вступить ли в новую схватку или же сплести заклятие. Здесь от меня было бы больше толку. Мимоходом помог Йоку, которому попался очень умелый и настойчивый противник. Я метнул в него слабое заклятие прострела. Разбойник, согнувшись пополам, подставил капралу шею и тут же лишился головы. Следовало сотворить что-то посерьезнее. От Дриана, похоже, толку не было. Ну ладно, меня толком никто не учил концентрировать энергию, но почему мальчишка этого не умел? Так, сосредоточиться. Главное — сосредоточиться, не обращать внимания на звуки боя, разрывавший душу плач лошадей, стоны умирающих. Я ни разу не пробовал создавать такое. Руки чертили сложный рисунок заклятия, но при этом еще приходилось озираться по сторонам, дабы не пропустить неожиданную атаку. Огонь! Почти готово. Это не уберет всех, но выведет из строя многих. Стоп! Что это? Один из разбойников, присев под барханом, бормоча под нос, что-то рисовал на песке. Шаманство? Похоже, поэтому и обратная тяга еще не дала о себе знать. Над чертежом шамана заплясали крохотные огоньки, и в позвоночник впилась знакомая игла. Раздумывать было некогда. Я обрушил всю силу своего заклятия на колдуна. Оно сорвалось с кончиков пальцев, натянув невидимую струну, соединяющую меня с волжбой, как раз в тот момент, когда с песка поднялось нечто и устремилось ему навстречу. Клятый шаман собирался уничтожить именно меня. Лук, спаси и сохрани. Я сотворил огненную стрелу. Именно потому, что заклятие не одноразовое, его можно притягивать назад, направлять руками, поворачивать вокруг своей оси и поразить несколько человек подряд. Но теперь колдун тоже сплел нечто подобное. Только напитанные эти чары были силами мрака. Я не успел оборвать связующую меня с заклятием нить, как две волжбы, одинаковые по мощи, но противоположные по сути, столкнулись над полем боя. Раздался грохот. Меня ослепила невыносимая белая вспышка. Последнее, что я услыхал перед этим, — тонкий выкрик Дриана, который резко выбросил руку в моем направлении. Могучая сила подняла меня, швырнула назад. «Того этого, ты жив, лейтенант?» Настойчивый голос Доба вгрызался в оглушенное сознание. С трудом облизнув пересохшие губы, я скривился. На зубах мерзко хрустнул песок. кое-как разлепил веки и застонал. Голова раскалывалась, в глаза тут же забрались вездесущие песчинки и начали их немилосердно жалить. Я лежал в довольно глубокой, локтя в три, наверное, воронке, изрядно присыпанный песком. Сверху на меня с сомнением взирали Доп и Дриан. Видно, прикидывали, надо ли меня доставать или лучше будет сразу закопать. «Очнулся!» — радостно взвизгнул мальчишка. «Того и этого руками пошевели!» — попросил капрал. «И ногами тоже!» Я покорно выполнил просьбу, с изумлением поняв, что тело не так уж пострадало, как можно было ожидать. «Я в последний момент воздушный щит сотворил!» — восторженно поделился со мной маг. «Наверное, это он предохранил вас от основной силы удара!» Я осторожно сел и принялся отряхиваться. «Возможно, щит помог, если все случилось именно так, как преподносил Дриан. Я-то не мог видеть, что он там наворотил. Вдруг, наоборот, хотел усилить чары шамана, чтобы разделаться со мной наверняка. Потом и виноватых не найти. В такой суматохе разве разберешь, кто что делал? Ох, голова моя, голова, что ж ты так трещишь-то?» На краю воронки появились Йок с Саймом. «Живой? Так чего расселся? Вылезай давай!» Сайм улегся на живот, скинул мне конец своего шаджаба. Я вцепился в ткань, шесть рук мигом вытянули меня из ямы. «Что с шаманом?» — спросил я, ощупывая меч. Честный был на месте. «В клочья разорвало», — ответил Сайм. «Ты улетел. Нам с ребятами самим пришлось разбойников добивать. Ничего, управились». «А остальных заклятий не задели?» «Нет», — сказал Дриан. «Они столкнулись и полетели строго по двум направляющим. Шаман сразу в кашу превратился, а вы, если бы не щит...» «Или просто магия шамана сильнее оказалась и, отлетев обратно, убила своего творца. А моя была настолько бездарно исполнена, что даже со мной одним не справилась. Теперь уже не выяснить». «Да сам смотри», — кивнул Йок. Место драки было густо залито кровью, которая, впрочем, имела уже не столь ужасающий вид. Частично впиталась в песок, частично засохла на солнце. Так просто бурые пятна. Повсюду валялись трупы карачин. Кони тоже все были мертвы. Кроме одного, который, нервно придая ушами, косил бархатным карим глазом в сторону места побоища. Чуть поодаль лежали тела наших парней. 7.
«Похороним и в путь», — произнес, подходя ко мне Зарая. «Ты как, лейтенант? Идти-то сможешь?»
Ответить я затруднялся. Ран не было, но тряхнуло меня здорово. Поясница просто разваливалась на части, а голова была тяжелой, как дядюшкин чугунный котел для зелий. Перед глазами плясали черные мошки, мир периодически скрывался из виду, подергиваясь рябой пеленой.
«Ну, значит, поедешь», — подытожил капрал. «Конь-то один цел остался, остальных добить пришлось».
«Но почему?» — растерянно спросил я.
«Ноги переломали», — мрачно пояснил Давин, который, как всякий деревенский житель, терпеть не мог издевательства над скотиной.
«А, мрак! Разбойников жалко не было, туда им и дорога, а вот ни в чем не повинные твари...» Опять я не рассчитал силу заклятия. Да, видимо, и рисунок был не совсем точным. Хотел ведь просто погрузить животных в песок, а вышло, что волжба, продолжая действовать, еще и уплотнила внутренние слои. То ли песок в камень превратился, то ли просто сдавил так, что кости лошадиные треснули. Мне стало совсем тошно. Не меня ли учил дядя Ге?
«Прежде всего, внимание, точность и предельная концентрация. Вокруг может кипеть бой, пылать огонь, гибнуть люди. Небо может свалиться на землю и река выйти из берегов. Но маг должен быть спокоен, хладнокровен и сосредоточен.
А я что же? Какое там великое будущее придумали? В подмастерье к сельской бабке ведунье!»
«Капралы все целы?» «Все. Только Хамар куда-то пропал. Среди убитых нет, среди живых тоже». Прихрамывая, ко мне подошел Билл. «Что с тобой?» «Ерунда, ногу слегка подвернул».
Сайма, Доба, Йока, Давина и Зараю я уже видел. Охромевший Билл здесь. Я видел Эцани, Чуть поодаль Флинал О'Халлигат вытирал клинок о край рубахи мертвого разбойника. Лютый, как всегда, поблескивая белозубостью мерзкой ухмылки, стоял в картинной позе и крутил в пальцах стилет. Мастер Тримлер сидел прямо на песке, начищая лезвие топора. Точно, не было Хамара. Что ж, решил я, подождем. Все равно надо похоронить мертвых. Но прежде следовало заняться живыми. 10 солдат были ранены. По счастью, 9 из них легко, и содержимого моего мешка, который Дриан на силу разыскал на месте бывшей стоянки, хватило, чтобы привести парней в относительный порядок. Хотя бы сумел снять боль и заставить раны начать затягиваться. Биллу растер ногу знаменитым дядюшкиным зельем. Вскоре капрал перестал хромать. А вот тому парню, которому болтом пробило бедро, помочь я уже не смог. Солдат истек кровью и отправился в счастливые долины. Себя я вылечить тоже так и не сумел. Голову-то растирать мазью бесполезно, она же кость. Выпил какой-то общеукрепляющей гадости на травках. Хоронить ребят в песке мы не стали. Ветер любит перегонять барханы туда-сюда, как говорил Салим. Тела остались бы неупокоенными. Хватит с этой пустыни призраков. Кстати, возможно, души Карачин теперь должны были присоединиться к их беспокойному сонму. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы не пожелали тратить силы и оставили разбойников гнить под солнцем.
«Шакал доест»,
— высказал здравое предположение, вылезший откуда-то из-за бархана проводник и с удовольствием пнул один из трупов.
«Смелый, что ли?» — съехидничал мастер Тримлер. «А раньше-то где был?» «Салим не воин», — оскорбительно взвизнул тот. «Салим башка подставлять не будет».
«Ага, только наши башки казённые», — хмыкнул Билл и вдруг задал интересный вопрос. «Ребята, а чего они вообще на нас напали? Душегубы эти! Видели же! Сотня здоровых мужиков при оружии!»
«Может, дурные просто?» — задумчиво протянул Сайм. «Думали, справятся!»
Поведение Карачин действительно нельзя было назвать разумным. Кроме того, ну что можно взять с солдат? Оружие да амулеты.
«Слышь, лейтенант!» — прошептал мне на ухо Зарая. «Ты когда с Салимом расплачивался?» «Мешок-то свой широко раскрывал».
Да, разгадка лежала на поверхности. Без малого 200 паунсов. Хороший куш для этой нищей земли. За него можно было и рискнуть. «Что делать будем?» Так же тихо спросил я.
«Да что? Без него нам отсюда не выбраться. Я сам дальше ни Гани не бывал. Ребята тоже. Он наверняка про нас сообщил еще перед выходом. Может, у него родственник какой среди разбойников был? Присмотрим. Пугнем его как следует».
«Ладно, пусть живет пока». Погребальный костер сложили из колючек. Усиливал его Дриан. Я после такой встряски от столкновения моего заклятия с враждебной волжбой мог разве что помочь советам. Ничего, мальчишка справился. Хамар так и не появился. Я решил, что пора отправлять ребят на его поиски. Обшарили все, наверное, майлах в двух вокруг. «Нет его нигде, лейтенант», — доложил Сайм. Трудно было принять решение. С одной стороны, Хамар, помнится, меня не бросил, выбил из Дриана сведения обо мне и примчался на выручку. С другой, долго находиться в одном месте означало подвергать роту неоправданному риску. Неизвестно, кто еще из малосимпатичных обитателей пустыни мог появиться здесь и счесть нас подходящей пищей. Мы провели в бесплодных поисках почти весь день. «Пошли», — приказал, наконец, я. Нужно было убраться подальше от места побоища, над которым поднимался душный запах, привлекший подозрительно крупных шакалов. Видно, еды в пустыне у них хватало. Меня взгромоздили на коня, и рота двинулась дальше, в глубину неприветливой пустыни призраков. Больше ничего такого не произошло. Да мне и того вполне хватало. Нет, призраки, конечно, явились вместе с закатом, но мы теперь встретили их во всеоружии. Кто глаза шаджабам завязал, кто просто зажмурился. Уши позатыкали. Я, понадеявшись на амулет, обошелся без этого, просто старался не обращать внимания на мельтешащий хоровод.
Но самую серьезную атаку предприняли Доб с мастером Тримлером, которые очень артистично исполняли гномью свадебную песню. Причем подошли к этому с душой, выделывая ногами сложные антраша, сопровождая выступление залихватским присвистом и лихими притопами. Призраки вынуждены были отступить, а мы устроили привал.
«Мур-мрак!»
— именно так приветствовал меня лорд Ферли, явившийся из темноты, когда все, кроме часовых, уже спали.
«Что же вы, барон, творите? Рисунок заклятия перепутали, а лошадей изуродовали, шамана и того опередить не сумели».
«Взяли бы да помогли», — сердито буркнул я. Впрочем, досада моя была скорее адресована не бродяге, а себе. Прав был демон, тысячу раз прав.
«Не мог отлучиться», — кратко отозвался кот. «Большое поступление новых душ. Землетрясение в Журжене, волна бунтов в Андостане. И, кстати, ваши карачин недавно подоспели. Весь мрак в работе, но сейчас уже разобрались, кого куда, и мне удалось улучить пару минуток».
«Всего-то?» — расстроился я.
«По времени мрака, любезный барон».
Лорд Ферли то ли чихнул, то ли рассмеялся по-кошачьи.
«Ну, оставим это, я к вам с весточкой от мастера Генериуса».
Это было интересно. Дядя соскучился по своему непутевому воспитанничку. «Вы можете с ним видеться?»
«Мне совершенно безразлично, в какую точку вашего мира выходить из мрака. Итак, барон, мой дорогой друг, передал вам. Вы, наконец, должны заняться магией всерьез, иначе вам не выжить».
Совет был сколь мудрый, столь же и бесполезный. «Как мне, скажите, учиться без наставника и книг? Видно, дядюшка слегка выжил из ума. Я даже немного разозлился и ехидно осведомился. А кто желает мне смерти, он случайно не передавал?»
«Я ведь объяснил вам, барон», — укоризненно сказал демон, — «что не волен открыть истину. Верилию покровительствуют мои господа, значит, и его слуги тоже. Все они там одним зельем мазаны. Мое предательство повлечет за собой гибель. Я не могу нарушить посмертную клятву».
«Но ведь мне-то помогаете. Это не предательство?»
«Уважаемый барон, вам ли не знать, что законы можно нарушать, а можно и обходить, или протискиваться в лазейку неосторожных формулировок? В посмертной клятве не сказано ничего определенного насчет общения с людьми. Формально я являюсь на зов мастера Генериуса и помогаю ему творить темные заклятия. Это даже поощряется. Никто ведь не знает, что ваш досточтимый дядюшка занимается темным ремеслом исключительно в научных целях. В том, что я иной раз питаю вас силой мрака, тоже нет ничего предосудительного. Напротив, получается, что я искушаю вас. Это часть моей работы. Никто у нас и не обратит внимания на скромного низшего демона, пока он не нарушит клятву. А вот тогда начнут разбираться и поймут, кому я перешел дорогу».
«Хорошо, хорошо, я понял. Но каким образом, по мнению дяди, я должен учиться? Вернее, кто возьмется меня наставлять?» Бродяга уселся передо мной, аккуратно прикрыв лапы ободранным хвостом, скромно потупил хитрющие глаза.
«Я».
«Вы? Но...»
«Должен сказать, при жизни я был неплохим магом, за что в конечном итоге и принял смерть на костре».
«Вы были темным волшебником?»
«Нет, светлым».
В голосе лорда Ферли прорвалась тщательно скрываемая горечь. «Светлых на костре не сжигают».
«Сейчас нет. 500 лет назад – да».
«Вы жили так давно, – удивился я, – и до сих пор не допущены до перерождения?»
«Урок первый! – возвестил кот. — Внимательность, внимательность и еще раз внимательность. Совсем недавно я говорил вам, что во мраке свое измерение времени. У Абсолюта, кстати, тоже. С чего вы взяли, что периоды перерождения и наказания измеряются человеческими жизнями? Учитесь извлекать сведения отовсюду, барон, и бережно храните их в библиотеке вашей памяти. Впрочем, думаю, у вас вместо нее пыльный чердак».
Да уж вошел бродяга в роль. Начал ворчать еще похлеще дяди Ге. Чего доброго и вправду мог сделать то, чего не удалось старику — систематизировать и развить мои отрывочные познания. Мне стало интересно, почему лорд Фарли все же оказался во мраке. По идее, он мученик, невинно пострадал от неправедного людского суда. Лук, покровитель магов, должен был призвать его душу в счастливые долины. Я хотел спросить, но не успел, ибо вслед за первым уроком последовал второй. «Отдых. Он очень важен для чародея. Вы должны набраться сил. Боюсь, завтра вам предстоят серьезные испытания». С этими словами демон взгромоздился мне на грудь, напоследок сонно осведомившись. «Ничего такого не заметили? Еще не догадались, кто Кайлар?» «Некогда было». «Не тяните! Он скоро снова выйдет на охоту!» Кот замолк и шумно засопел. Я тоже постарался заснуть, очень скоро мне это удалось. Но с надеждой на спокойный отдых надо было расстаться до лучших времен. Меня разбудило ощутимое потряхивание. Открыв глаза, я различил чей-то смутный силуэт.
«Лейтенант! Лейтенант, вставай! Беда!»
— повторил знакомый голос. Я вскочил. «Сайм, ты что ли?»
«Я, лейтенант. Идем скорее, там Хамар объявился!»
Вслед за капралом я двинулся в сторону костра. Подойдя ближе, увидел лежавшего на песке Хамара, а лицо усача было залито кровью, одежда изодрана.
«Непонятно того этого!» — бормотал Доб, наливая воду из бурдюка в свой шлем и окуная туда чистую тряпицу.
«Чего непонятно?
Да что с ним случилось-то? Видишь, раны странные какие-то!»
Капрал принялся осторожно обтирать кровь с лица Хамара. Вокруг бестолково суетился Дриан.
«Принеси мне мой мешок!» — прикрикнул я на мальчишку. Тот мигом сорвался и побежал.
«Позвольте, а я ведь не сказал, где мое место». «Он-то откуда знал?» Укладывались уже в темноте, а маг сейчас почему-то старался рядом со мной не спать. Мысль мелькнула и погасла. Все мое внимание было сосредоточено на Хамаре.
«Он пришел к костру и сразу рухнул», — рассказывал Сайм. «Часовой меня кликнул. Между тем Доб смыл кровь, и я увидел, что лоб Хамара рассечен до кости».
«Ох!»
— произнес за спиной Дриан. Он подал мешок, стараясь не смотреть на раненого. Я присел над капралом. Следовало осмотреть все тело, мало ли что. Принялся ощупывать плечи и грудь. Кости вроде целы. Эх, не целитель я, конечно, мог что-то и упустить. На груди Хамара был вытатуирован дракон, но в неверном отблеске костра я не разобрал, какого цвета. Вроде поблескивал, то ли золотой, то ли серебряный. Еще висело несколько амулетов, я таких никогда не видел. Но это все ерунда. Главное, что на правой стороне была странная рана, глубокая, но явно не след от оружия, даже больше похожая на ожог. Края у нее были черные, словно на теле начиналось разложение заживо. Когда я осторожно прикоснулся к ней, Хамар болезненно застонал. Я обработал раны на лбу и на груди. Пожалуй, это все, что мог сделать. Дриан остался возле капрала, который так и не очнулся, а я пошел досыпать. Утром, конечно, еле себя поднял. Последствия головокружительного полета все еще давали о себе знать. Спину тянуло, как у старика, да и в голове звенела восхитительная в своей абсолютности пустота. Интересно, а после такого удара как себя должны были чувствовать мои магические способности? Для затравки попытался устроить небольшую песчаную бурю, совсем крохотную, так, вокруг собственного сапога. Вроде получалось, только сосредоточиться было трудно. Но это и понятно, недосыпание, травма. Фокус с песком вызвал детский восторг у Салима, который этим утром почему-то пребывал в самом радужном настроении. Я осторожно попытался выяснить его причины, памятуя о склонности проводника к своеобразному решению денежных проблем.
«Затан скоро!» — удовлетворенно сообщил тот.
После длительного допроса я сумел установить, что Затан — это нечто вроде маленького селения в пустыне. Салим пояснил, оказывается, пустыня призраков — вполне себе даже населенное место. Просто жизнь сосредотачивалась здесь вокруг источников воды, а их было мало, и к тому же периодически они иссякали. Вот и приходилось маленьким племенам кочевать в поисках водоемов. Почему-то проводник был уверен, что Затан окажется на нужном месте.
«Там большой такой вода!» — восхищался он. «Дерево растет!»
Побеседовав с Алимом, вдохновленный возможностью передышки в этом самом Затане, я направился к Хамару. Капрал, слава Логу, наконец очнулся. Вид имел, конечно, бледный и измученный, но приветствовал меня радостно, насколько позволяло его состояние. То есть прошептал:
«Спасибо тебе, лейтенант».
«Ты как?»
«Болит. Да ничего, терпимо».
«Кто тебя так?» Хамар тяжело вздохнул. Судя по каплям пота, выступившим на лбу и над усами, приходилось ему несладко.
«Карачин. Коня подстрелили. Упал я как-то неловко».
«А это что?» Я указал на грудь.
«Когда поднялся, один в меня заклятие какое-то швырнул. Дальше не помню. До ночи пролежал. Очнулся, к своим пошел».
«Шаман? Ударил Хамара и вернулся?» «Возможно. Почему только ребята его найти не могли? Ускакал слишком далеко».
«На плаще понесем»,
— прервал мои размышления Зарая.
«Проводник что-то про селение лопочет. Может, бабка там какая имеется, травками полечит».
«Да какие тут травки? Кроме колючек не было ничего».
«Ты сам-то как, лейтенант?»
— осведомился Билл. «Неважно», — ответил я, памятуя советы лорда Ферли. «Слабость какая-то». Стыдно было изображать перед капралами недужного и убогого, но я старался изо всех сил. Мне показалось, или я видел, как по лицу Хамара пробежала легкая тень. Впрочем, может, это была гримаса боли. Зарая тоже посмотрел как-то странно. Вот демон, зараза! С ума сойти можно было всех подозревать. Четверо воинов осторожно переложили Хамара на плащ и, взявшись за углы этих импровизированных носилок, понесли. Я опять вскарабкался на несчастного коня, от души надеясь, что обещанный Салимом Затан не плод воображения проводника. Вчера скакун выхлебал пол бурдюка воды. Содержание его в пустыне становилось очень уж невыгодным. Интересно, как разбойники обходились. Наверное, тоже кочевали от селения к селению. А если уж вспомнить, что поить коня мне пришлось из собственного шлема, лучше бы оставить скакуна в селении. Там наверняка будут рады скотинки. А я слишком неподходящий хозяин для такого славного существа.
Солдаты двигались резво, несмотря на палящее солнце и увязающие в песке ноги. Все же в том, что по пути имелось селение, была определенность. Пустыня больше всего угнетала безлюдностью. А тут, пожалуйста, коренные жители. Приподнятое настроение портил только поднявшийся ветер, сухой и горячий, который горсть за горстью швырял в лицо колючие песчинки. Пришлось занавеситься шаджабом. Внезапно над пустыней пронесся тоскливый высокий звук лопнувшей струны. Судя по испуганно вытянувшейся физиономии Салима, опять происходило что-то нехорошее. Звук повторился. Ветер уже сбивал с ног, заставлял идти с зажмуренными глазами, иначе мы рисковали ослепнуть.
«Дыхание пустыни!» — простонал Салим.
Я хотел было прикрикнуть на проводника, чтобы объяснил понятнее, но тут Зарай ткнул меня локтем в бок. Пришлось раскрывать глаза и из-под сложенной козырьком ладони смотреть туда, куда указывал капрал. На нас двигалась огромная стена песка. Песчаная буря. «Стой!» — проорал я и обратился к капралам. «Пусть солдаты садятся и сбиваются в кучи поплотнее!» Те начали выкрикивать приказы, но я уже не слышал, обдумывая способ защиты. Щит был нужен. Тут ничего не поделать. Я подозревал, что остановить такую бурю было бы не под силу даже Верилию, да поразит его гнев богов. Такую стихию можно усмирить на несколько мгновений, но не более того. Такие вещи срабатывали, когда имелась возможность перебежать в укрытие. А здесь что? Везде пустыня. Значит, щит. Большой, сферический. Плоский защитил бы лишь сверху, а здесь должна была круговерть подняться, требовалось загородиться со всех сторон. Я осмотрелся. Рота напоминала курятник. Солдаты сидели, плотно прижавшись друг к другу боками. Над ними возвышался мой конь, но он не мешал. Мне знать бы, сколько времени могло продолжаться это самое дыхание. Вообще-то щит не должен был отнимать слишком много энергии. Это ведь не тот, что мы делали с Дрианом на корабле. Там требовалось обеспечить большую прочность, чтобы щит выдержал направленный удар пушечного ядра. Здесь же можно было обойтись меньшей плотностью, пожертвовав ею в пользу стабильности. «Пожалуй, часа три такие чары продержу», — решил я, «а потом можно будет их обновить. Если же подключить Дриана, чтобы вплел в заклинание что-нибудь созидающее или укрепляющее», между тем желтая стена становилась все ближе. Тревожно заржал мой конек. Дышать становилось тяжело, видимость была не лучше, чем ночью. Я на ощупь добрался до мага и толкнул его, понадеявшись на догадливость мальчишки, начал плести фигуру заклинания. Вскоре почувствовал, как Дриан осторожно присоединяет к ней новые, незнакомые мне элементы. Вроде бы все. Я проговорил активирующую фразу, и вовремя первый мощный шквал ветра швырнул в нас порцию песка величиной с хороший бархан. Все, что происходило в пустыне до этого, показалось детским развлечением. Щит принял удар на себя. Похоже, мы все сделали правильно. Рота была укрыта невидимым куполом, который не давал буре добраться до нас, и в то же время не отрезал доступ воздуха. Как это делается? Долго объяснять. К тому же и сам не совсем понимаю. Уплотнение одних слоев, разрежение других, причем в итоге общая плотность должна остаться неизменной. Равновесие — одно из главных условий успешного колдовства. Именно его я, кстати, чаще всего нарушал. Нечаянно, конечно. «Отлично получилось, да?» С удовольствием подвел итог нашей работе Дриан, когда мы убедились, что щит прошел первую проверку. Я туда долговечности добавил и еще немного отталкивающих чар. Все же хорошо учиться магии в университете. Пускай мальчишка и не был силен в боевых чарах, зато знал множество элементарных составляющих, из которых можно собрать любое заклинание, как ребенок из кубиков складывает домик. Снаружи бесновался ветер. Пытаясь добраться до нас, забрасывал песком, а внутри было тихо и даже по-своему уютно, во всяком случае по сравнению с тем, что творилось за щитом. Проводник, задрав голову, с почтительным изумлением изучал купол, пугливо вздрагивая всякий раз, когда о невидимую поверхность особенно сильно ударялся песок. «Что, наложил в штаны-то?» — сказал ему Доб. «Того этого! Если б не наш лейтенант, засыпало бы тебя, да и не вспомнил бы никто!» «Ай, сильный шаман!» — льстиво пропел Салим, заискивающе заглядывая мне в глаза. «У нас в Негане такой шаман нет совсем. В Затане есть!» Тем временем воины перестали опасаться бури, уверовали в прочность щита и слегка расправили плечи. Дабы не терять времени, мы перекусили и отметили спасение глотком Старки. Несмотря на обещанную Дрианом долговечность, я намеревался обновить щит часа через три. Вскоре купол был окружен немалыми горами песка, словно дом с сугробами во время метели. Я очень надеялся, что после бури мы сумеем выбраться из высоченных барханов.
«Сколько ж это продлится?» —
задумчиво бормотал Зарая. Солдаты окончательно расслабились, принялись рассказывать друг другу байки. Делать все равно было нечего. Однако через пару часов мы уже с опасением посматривали наружу. Там не было видно ничего, кроме песка. Купол завалило со всех сторон. Ударов ветра слышно не было, и я не мог понять, то ли буря прекратилась, то ли засыпавшая нас толща не пропускает звуков.
«Пора обновлять», — сказал Дриан.
«Положим, обновить-то можно, но что дальше? Сдавалось мне, что-то я опять не так сделал. Во-первых, не видно было, что творится снаружи. Я не знал, что за отталкивающие чары вплел мальчишка, но песок плотно облепил щит, скрывая все, что происходило за его пределами. И я понятия не имел, насколько велик слой песка над нашими головами.
Ну, может, полюса перепутал?»
Неуверенно пожал плечами маг в ответ на мой грозный взгляд. Ругать я его не стал, и щит быстренько подправил, чтобы еще несколько часов простоял. Получалось, я просто взял и засунул всю роту в ловушку. Если допустить, что буря закончилась, и убрать чары, что бы получилось? Правильно, горы песка рухнули бы внутрь и завалили нас так, что потом целому полку год не откопать. Да и не было никакого полка. Я принялся лихорадочно придумывать возможные выходы из положения. Ничего толкового на ум не шло. Магию сразу исключил. Слишком много людей на небольшой площади, без пострадавших не обойтись. Да, капралы были не дураки. Умные были капралы. Судя по напряженным лицам, уже сообразили, с чего это у лейтенанта глазки бегают. Но помалкивали. Не хотели еще и панику разводить. Мне пришла все же интересная мысль. Что если попробовать создать сильный порыв ветра и с его помощью избавиться от песка? Правда, я не знал, как подействует волжба, творимая внутри щита. Ведь снимать-то купол было нельзя.
«О-о-о!»
— вдруг выдохнул Салим, указывающим жестом вытягивая руку вверх. Подняв голову, я увидел кусочек синеющего вечернего неба, который проглянул через появившуюся над куполом воронку. Еще смутно чудилось, что там, наверху, движется какая-то темная фигура. Разглядеть подробнее мешали завихрения то ли песка, то ли темного воздуха. Края воронки ширились, освобождая купол. Все, как зачарованные, следили за этим странным обратным процессом. Наконец, через пару часов мы были почти свободны. Осталось лишь снять щит. Но я почему-то не торопился делать это, озираясь в поисках нежданного спасителя. А ну как он себе таким образом ужин готовил? Не мог же песок сам отступить без чего-либо участия? Вдруг совсем рядом раздался старческий натреснутый голос, что-то проговоривший с повелительными интонациями. Вокруг купола заплясали яркие огоньки, выхватили из темноты согбенную фигуру в длинном одеянии, рядом с которой стояли два молодых парня. Салим вскочил и принялся отбивать поясные поклоны.
«Тевелин Баба! Тевелин Баба!»
Непонятно было, являлось ли это проявлением радости или ужаса, но тут щит, который я от переживаний забыл обновить, сам развеялся. Делать нечего. Пришлось выступить вперед и представиться старику по всей форме. Оказался вполне приличный дедок. Через Салима объяснил мне, что он старейшина в Затане. И духи предков ему, мол, сказали, что недалеко от селения люди нуждаются в помощи. Он, значит, взял своих сыновей и отправился на выручку. Потом воззвал к матери пустыни, и, пожалуйста, она освободила пленников. Очень даже просто. Я так и не понял, адептом какой магии он является. Подозревал, что никакой. Здесь было что-то другое, более простое и одновременно гораздо более могущественное. Какие-то невероятно древние силы. Вслед за стариком мы пробрались по барханам в Затан. Ничего особенного. Пара десятка шатров, расположенных вокруг небольшого водоема. Странно, но ничто не указывало на прошедшую песчаную бурю. Под ногами шелестела трава, окружали крошечный оазис настоящие высокие деревья. Между шатрами горели костры, около них стояли жители пустыни, и мне показалось, что они ждали именно нас. Солдаты расположились на траве прямо возле шатров. Я вручил поводья коня какому-то мужчине, знаками попытавшись пояснить, что делаю ему подарок. Местный житель обрадовался и повел животное к колодцу. А ко мне подошел Тевелин Баба. Старик долго смотрел мне в глаза, так что даже неуютно стало. Потом кивнув, словно увидел что-то важное, указал на самый высокий в селении шатер, расшитый узорами. Войдя, я застал там Дриана и Салима, которые сидели на полу, поджав ноги, и что-то пили из маленьких глубоких мисочек. Я опустился рядом, мне сунули такую же посудину. Глотнув, ощутил аромат какого-то травяного напитка, похожего на чай. Проводник блаженствовал, но не забывал даже в сидячем положении кланяться старику, выражая ему почтение. Лицо Дриана выражало удивление. Парень явно не понимал, почему именно он удостоился чести быть приглашенным в дом главы Затана.
«Айшет!»
— негромко произнес старик. Тяжелая штора, отгораживавшая гостевое помещение от другой половины, отодвинулась. И нашим глазам предстала юная девушка. Невысокая, тоненькая, смуглая и большеглазая. Она напоминала лань. Так трепетны и грациозны были все ее движения. Черные волосы были заплетены в четыре длинные косицы.
Маленькую головку венчала плоская шапочка с нашитыми по краю золотыми монетками, которые, сталкиваясь, звенели при каждом шаге. Одета девушка была в длинную до колен свободную рубаху и широкие шальвары. Изящные ножки обуты в мягкие красные сапоги.
«Дочь Тевелин Баба Айшет», — представил Салим, приглашенный сюда в качестве переводчика.
Мы с Дрианом поднялись и отвесили девушке поклоны. Айшет, не привыкшая к таким проявлениям галантности, слегка смутилась и прикусила губу, скрывая лукавую улыбку. По знаку старика поставила перед нами блюдо с угощением.
«Айшет значит «цветок пустыни», — просветил нас Салим.
Вот уже много дней, оторванная от дома, истосковавшийся по женщине, я не мог отвести глаз от изящной фигурки и милого лица девушки. Она же простодушная, без всякой тени кокетства, свойственного дамам нашей просвещенной страны, отвечала мне взглядом, полным искреннего интереса. Маг, напротив, старался не поднимать на Айшет глаз, чем вызвал во мне новую волну подозрений. Ну, как хотите. Ненормально это, когда молодой здоровый парень чурается общества красивой девушки. Хозяин что-то проговорил, и проводник голосом полным скорби перевел.
«У Тевелин Баба еще три сына, но ни один не унаследовал дара шаманства. Разговаривать с духами предков может только Айшет. Она отметила свою 20-ю весну и теперь помогает отцу».
«Надо же, такая юная, хрупкая, и вдруг шаманка». Между тем девушка, накрыв на стол, если можно так выразиться, учитывая, что сидели мы на полу, скрылась за шторой. Я ел что-то, несомненно, вкусное, но все мои мысли были заняты Айшет, и взгляд все время упирался в разделявшую нас занавеску. После ужина мы откланялись, поблагодарили хозяина за гостеприимство и вышли наружу. Рота, которую местные жители щедро угостили, живописно развалилась, похрапывая прямо посреди затана. Между домами прохаживались часовые. Я улегся под стенкой шатра от Эвелин Бабы и, завернувшись в плащ, стал ожидать прихода бродяги. Очень хотелось знать, выполнит ли демон свое обещание обучить меня магии всерьез и надолго. Но перед глазами все равно стоял Айшет. Поэтому я не удивился, когда из дремы меня вернуло именно ее нежное прикосновение. Девушка сидела на корточках и с любопытством рассматривала мое лицо. Увидев, что я открыл глаза, она улыбнулась и потянула меня за рукав. Заинтригованный, я пошел вслед за ней. На окраине затана она подвела меня к маленькому, самому последнему шатру, отдернула полог, зашла внутрь. Вскоре оттуда показалась ее рука, поманившая за собой. Я вошел. В шатре, кроме нас, никого не было. Пол был застелен мягкими коврами и пушистыми шкурами. Айшет стояла передо мной, маленькая, робкая и в то же время полная страстной решимости. Подняла руку к моему лицу и осторожно провела кончиками пальцев по щеке, потом вдруг, словно чего-то испугавшись, отдернула ладонь. Истомившееся тело тут же откликнулось на эту мимолетную ласку. «Не играй со мной, девочка!» Она не играла. А потом была наша с ней ночь. Первая и последняя. Единственная. Когда стерты были все грани, запреты и различия. Просто мужчина и женщина, две случайно столкнувшиеся песчинки вселенской пустыни. Ее волосы пахли костром, и вся она была словно крохотный язычок пламени, гибкая, трепетная и обжигающая. Я целовал ее соленые от слез губы так, словно она была последней в мире женщиной. Всю свою силу, всю разрывающую меня страсть, все, на что был способен, я положил к ногам этой юной дикарки. Я не знал, что будет со мной завтра, и не обещал ей ничего, даже не говорил, что буду помнить ее. Я просто любил. Айшет. Маленький хрупкий цветок пустыни.
«Как я понимаю, все остается на прежнем уровне».
«Мой господин, подождите еще несколько дней. Скоро подействует порча».
«Ты слишком надеешься на нее».
«Увы, сегодня я бессилен. Бастард находится под покровительством самого могущественного шамана пустыни».
«По моим наблюдениям, ты вообще в последнее время слишком часто бываешь бессилен. Но не нужно оправданий. Срок назначен.
и у тебя осталось 6 дней. Не добавляй мне разочарований, вокруг и так сплошные неудачи.
Что-то случилось, мой господин?
Да что могло случиться? Девчонка, как всегда, проявляет неуступчивость.
А если прибегнуть к чарам?
Я уже говорил тебе, что не собираюсь нарушать обет. И вообще, поменьше суйся не в свое дело, а лучше выполни порученную работу.
Слушаюсь, мой господин.